Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». И, как всегда в этот час, предлагаем вам на волнах «Радио Свобода» программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня программа будет посвящена тому, как грузинский кризис отражается в русских блогах. Сегодня наш гость, наш эксперт, журналист и блогер Дмитрий Бутрин. Он с нами на связи по телефону. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю вам, что принять участие в беседе вы можете, позвонив нам по телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете задать свой вопрос нашему эксперту и просто высказать свою точку зрения по теме беседы.
Здравствуй, Дима. Очень приятно, что ты все-таки нашел возможность включиться в наш эфир. И прямо с места в карьеры. Это действительно было самое горячее событие вообще в медиа, наверное, грузинский кризис на этой неделе.
Сейчас. Да, поскольку никаких особенно крупных тем в этот момент не было, грузинский кризис действительно был самым, пожалуй, самой затрагивающей темой в блогах, насколько я могу судить. Информационная активность вокруг этого была очень большой. Я думаю, что это вызвано даже не самим по себе грузинским кризисом, который довольно слабо наблюдался в информагентствах, слабо освещался в информагентствах, который является в данном случае основным поставщиком информации для блогов, как это ни странно. В телевизоре он освещался едва ли не лучше, чем в информагентствах, и едва ли не быстрее. Но, тем не менее, последние события в связи с грузинскими арестами, да, и компанией «Я грузин» в блогах, она не оставила никого равнодушным, и люди просто вспомнили о том, что есть такая страна Грузия, и в ней происходит что-то не то. Очень хорошо вспомнили.
Ну, во-первых, есть ощущение, что про нее почти и не забывают, про эту страну в блогах.
Это правда.
Это первое. А второе, что в данном случае действительно агентства были крайне скудны на информацию. Зато была масса постов, собственно, живых свидетелей, очевидцев того, что происходило в Тбилиси, в частности. И даже профессиональные, собственно, журналисты, сотрудники агентств тоже публиковали какие-то вещи в своих блогах, не понимая, как им вести себя в связи с объявленным Саакашвили чрезвычайным положением.
Это, в общем, правда, с одной стороны. С другой стороны, ну, ты знаешь, я увидел, по-моему, два профессиональных блога, которые давали более или менее свежую информацию. Угу. Я, правда, не слишком был вовлечен в эту историю, но хоть послеживал. Да, и все-таки это показывает, насколько Грузия, в общем, маленькая страна. И насколько аудитория... насколько количество блогеров в Грузии мало, да? На самом деле, во всех подобных случаях обычно бывает больше свидетелей очевидцев, а здесь выяснилось, что вот на всю большую Грузию, ну, может быть, 5 свидетелей захотели...
А может быть, мы просто мало нашли. Я вспоминаю, что вот в подобных же ситуациях, когда, скажем, происходил ливанско-израильский конфликт, тоже цитируемых блогов, те, на которые люди присылали друг другу ссылки, было буквально там 2-3, не больше. Вот. Так что, черт его знает, то ли это недостаточное проникновение еще технологий или освоение этого способа передачи информации, то ли еще какие-то причины. То ли просто мало на доступных языках, потому что кто его знает, что там они... Может, они по-грузински пишут, а мы просто прочесть не можем.
Вот это возможно, да. На самом деле грузинского не знаю, хотя... Среди друзей вроде есть грузины, но вроде бы они даже и не ссылались на то, что написано по-грузински. Все-таки здесь языковые...
Да, это правда, серьезные. Да. Ссылки давали на русскоязычные блоги, поэтому
да, иногда,
мы, собственно,
кстати,
так и тему обозначили.
Ссылки на видеозаписи с грузинского телевидения, которые были по-грузински. Вот это было более интересным моментом, когда ты видишь, что тебя объясняют, но не на этом языке.
Да, я тоже смотрела эти картинки, было очень увлекательно.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а можно ли как-то, на ваш взгляд, дифференцировать, что ли, вот по группам основные тенденции, что люди говорят? Я, читая прессу, видел, ну, для себя, по крайней мере, сделал такой вывод, что есть две точки зрения среди российских журналистов, наблюдателей. Одна из них это такая ехидная: вот вам революция рос, вот и эволюция рос писали и так далее, издевались над этим словосочетанием, что вот, мол, допрыгались. А вторая, наоборот, что вот это и есть настоящая демократия, вот они, да, у них там были стычки на улицах, но они сейчас вроде бы договорились и идут мирно разрешать конфликты, что, в принципе, так и надо делать. И есть настоящая демократия именно в этом, чтобы суметь договориться. В блогах примерно так же определились с точки зрения, или же были какие-то другие взгляды?
Знаете, я бы немножко с другого боку зашел и чуть-чуть Давайте. Подальше. Дело в том, что вот для меня ситуация с освещением грузинских событий сейчас, она прежде всего была показателем того, насколько блогерское сообщество не представляет себе, с одной стороны, последствий информационной политики нашего государства, а с другой стороны, просто реального влияния пропаганды на аудиторию, которая считается, в общем, от нее защищенной. Не секрет, что вроде это такая территория информационной свободы, и считается, что пропаганда на нее не действует. Так вот, по моим наблюдениям, практически вся реакция блогеров так или иначе сводилась либо к идеологическим конструкциям, и тогда людям не важны были факты, которые происходили, которые были вводными. Либо люди просто попадались на чужую пропаганду, практически полностью и контролировались. Да? На самом деле, поскольку никто особенно не интересовался подробностями, взять их было в общем неоткуда. Да, там, говорить, в блогах не приводится мнение, и в блогах, в общем, приводятся только эмоциональные зарисовки. Да, там, говорить, накладываясь на пропаганду, они производили совершенно ошеломляющий на вид эффект, когда люди вот впервые готовы были оценивать ситуацию не из фактов и не разыскивали этих фактов, да, там, а из эмоциональных оценок. Именно поэтому все довольно быстро поляризовалось. И действительно, главным вопросом, который был в ходе блогового обсуждения, да, там это люди, которые традиционно из идеологических соображений являлись критиками грузинской государственности, о качестве критики мы умолчим, задавали людям, которые вроде бы имеют либеральное настроение, один простой вопрос: ну и что? Как, вы сейчас тоже за Саакашвили, да? На самом деле, оснований для ответа на этот вопрос практически ни у кого не было. Во-первых, я сам практически немедленно купился на сложившуюся ситуацию и, в общем, даже в блоге сделал пометку о том, что, наверное, Саакашвили сошел с ума, потому что невозможно же разгонять свободные демонстрации, невозможно устраивать репрессии против прессы и так далее. Да, вводных никаких не было, и, в общем, меня вполне удовлетворило вот это сочетание, с одной стороны, эмоциональной картинки, с другой стороны, пропаганда. Потому что это мне не очень нравилось. И основной вопрос, который у меня был, это не то, как я теперь отношусь к Саакашвили, а что, собственно, там происходит. Вот что происходит, да, там, не за пределами эмоциональной картинки, я совершенно не понимал. Поэтому я просто в свое время полез в определенный момент, когда меня эта неопределенность уже стала сильно настораживать, я просто полез смотреть, что же из себя представляет грузинский конфликт с точки зрения закона. Да, чего хочет от Саакашвили оппозиция, и почему она пытается добиться отставки Саакашвили, ссылаясь на какой-то перенос выборов, то ли на 6 месяцев, то ли на 3 месяца. Практика показала, что поисковые машины работают отлично, по этому поводу достаточно материалов, и даже не владея грузинским языком, можно было понять простую вещь, что конфликт, за который грузинская оппозиция получила дубинками, газом, водометом, да, там на самом деле с российской точки зрения он вообще плевый. Речь шла исключительно о дате проведения демократических выборов, причем, по моим наблюдениям, эта дата, в общем, по моим соображениям, эта дата вообще ничего не меняла. То есть проводить выборы весной или осенью, я боюсь, это даже в Грузии волновало бы, наверное, пятую часть того, кто там собрался на площади. Вот этот поиск, он делается там, минут за 15. Меня удивило, что в блогах этот поиск, похоже, я сделал просто первым. Либо те люди, которые и так знали, в чем, собственно, заключается проблема, просто не участвовали в обсуждении, либо никому не нужна была, собственно, вот эта фактура. Да, там всем достаточно было сочетание пропаганды и эмоциональной картинки.
Ну да, я бы здесь прокомментировала, что эмоциональная картинка, пропаганда и всякие яркие факты типа ареста, разгона, недопущения человека в эфир, какие-то покаянные речи о Кроашвили перед камерой и опровержение этих речей, все это гораздо ярче, чем эти скучные материи про даты выборов. Естественно, люди реагируют на более такие привлекательные, что ли, события. Вот. И, конечно, поиском бэкграунда в таких случаях, то есть того, что там на самом-то деле, наверное, это и есть такое профессиональное отношение. попытаться разобраться, а что там в предыстории, почему они, собственно, так остро столкнулись. Но, с другой стороны, насколько я помню твои записи, ты тоже не ожидал такого поворота событий буквально на завтра после вот разгона демонстрации.
Да, разумеется, не ожидал, и именно потому, что для меня, собственно, идеологические выводы из того, что происходит в Грузии, недополитические выводы всегда были важнее, нежели Грузии. Я, собственно, те люди, которые писали «Я грузин», они писали это не про солидарность с грузинским народом, который делает у себя внутри реформы или поддерживает, или их не поддерживает. Они писали знак солидарности против российских властей, которые пытались арестовать грузин. А да. Так, на самом деле, я никакой не грузин, и происходящие тоже не грузины. Поэтому нам, насколько я понимаю, большей части участвовавших в обсуждении грузинской ситуации, Грузия была глубоко до лампочки. А именно поэтому за ней специально пристально никто не следил, и Натиишвили от Акруашвили русский блогер отличить не то, что с трудом, а просто вообще не способен отличить.
То есть получается, что это такая проекция, да, у нас у самих выборы на носу, и настолько это все бессобытийно и без каких-то эмоций, которые обычно как-то процветают во время предвыборной кампании, что чужие эмоции, чужие страсти привлекают такое бешеное внимание, неважно,
да,
с каким
знаком. В
данном
случае обсуждались, в общем-то, по большей части, за скобками всего этого обсуждения, всегда существовавшие, были не грузинские выборы, были будущие российские выборы, которые формально никого не интересуют, но все прекрасно понимают, что они, вообще говоря, будут, у них будут какие-то итоги, и эти итоги как-то на нас повлияют, а вот обсуждать это можно только через обсуждение Грузии, как ни странно.
У нас есть звонок, до нас дозвонился Ефим из Москвы. Ефим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
У меня к вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, откуда у министра Грузии 6 миллионов долларов на то, чтобы заплатить за выкуп из тюрьмы, или как он там называется? Совершенно нереальная сумма. Кто мог дать такую сумму?
Ну, поскольку мы не являемся министрами Грузии, мы вряд ли вам ответим напрямую.
Да, я могу только констатировать, что в блогах об этом ничего не писали.
Вот, во-первых, в блогах не писали, значит, этой информации точно у нас нет. Что же касается министров, я думаю, не только у грузинских министров есть достаточно приличные суммы, и думаю, что побольше 6 миллионов долларов.
А кроме того, залог за то, чтобы человека отпустили из тюрьмы на волю, не обязательно он должен заплатить сам, кто-то другой может за него заплатить.
Да, тут можно лишь гадать, и предлагаю вернуться к теме беседы. Есть еще вот такое сообщение о том, что согласно Конституции Грузии, Михаил Саакашвили должен сложить полномочия 22 ноября, то есть за 45 дней до президентских выборов. Они, напомню, состоятся 5 января. Обязанности главы государства будет исполнять спикер, то есть Нино Мурджанадзе. Она уже сейчас вроде бы выходит на первый план в грузинской политической жизни. Эти вопросы в блогах никак не затрагиваются? А нам рано еще об этом обсуждать?
Вы знаете, я думаю, что в блогах эти вопросы не то что не затрагиваются, а еще и не будут затронуты, за исключением блогов людей, которые имеют реальное отношение к Грузии, да, не виртуальное, а реальное. На самом деле, если бы на месте Грузии стоял Приднестровье или Гондурас, да, возможно, ну, Гондурас мы бы не обсуждали, а вот Приднестровье мы могли бы обсуждать совершенно таким же образом. Еще раз говорю, обсуждается не Грузия. А такие тонкости, как тонкости грузинского законодательства на этом месте, которое вдобавок написано отнюдь не по-русски, и переводы его, ну, в общем, достаточно приблизительные. Я некоторое время назад просто пытался прочитать переводы положения грузинской конституции. Видите, мне не повезло. Я понял, что это написано на другом языке, что оно написано сильно проще, и что я настолько не представляю себе контекст Грузии, что там происходит, что просто не способен сказать, как граждане Грузии, которые участвуют в выборах, в этом воспринимают. Я понимал, что я проецирую эту грузинскую конституцию на Россию, и написано там что-то вот совсем уже в другой реальности, это другая страна. К счастью для грузин и, к сожалению, для нас мы очень здорово отдалились. Это единственное, что я понял, друг от друга по юридической, по конституционной, по законной реальности. Поэтому все эти раз, когда масса блогеров будет обсуждать грузинские события, грузинские выборы, я боюсь, что она никогда практически не будет обсуждать именно грузинскую ситуацию, везде будет русский подтекст.
Ну, может быть, остается только попросить грузинских блогеров как-то помочь с этим освещением этих событий, и помочь разобраться, что ли, русским простым людям, простым российским блогерам в ситуации. Другое дело, что нужно ли это простым грузинским блогерам. У нас есть несколько звонков, давайте послушаем. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Слушаем вас.
А вот кто-нибудь обсуждает вопрос о ликвидации президентского поста? Я вот помню, что после того, как сняли Гамсакурди, пост президента был упразднен, и Шеварнадзе назывался некоторое время просто главой государства, вот такое непонятное. Приблизительно то же самое было одно время в Таджикистане. Но все это, в конце концов, кончалось гражданской войной и восстановлением структуры, наиболее очевидно характерной для постсоветского пространства, то есть президентской диктатурой. Вот сейчас в таком вот повисшем состоянии находится Украина. Как вы думаете, вот всюду установится вот такой вот режим, как у нас замечательный, с национальным лидером и при полном отсутствии оппозиции? Или все-таки в других республиках это будет по-разному? Обсуждалось это?
Ну, давайте я отвечу на этот вопрос.
Да, конечно.
Значит, во-первых, не обсуждалось. Во-первых, это еще рано. Скорость реакции благосферы не надо преувеличивать. Заявление Бадри Патрагдашвили о том, что он в случае прихода к власти оппозиции инициирует превращение президентской республики Грузии в парламентскую республику, оно прозвучало только несколько часов назад. Может быть, сутки назад, да, там, и Блоди так быстро на это не реагирует. Кроме того, сейчас выходные, возможно, эта тема будет обсуждаться с понедельника, но какого-то большого обсуждения по этому поводу я не жду, это все-таки довольно сложный вопрос. Аудитория блогов довольно эмоциональна и достаточно непрофессиональна для того, чтобы обсуждать содержательный вопрос о президентской и парламентской республике. Парламентскую республику в России, кроме того, еще никто никогда не видел и не понимает, что это будет по ощущениям. А блоги — это прежде всего ощущения, в том числе политические ощущения. Что касается моего мнения по поводу того, становится где-нибудь парламентская республика, да, скорее всего, становится, исходя из опыта Прибалтики.
Еще у нас есть два звонка. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вот не хотел бы согласиться, или даже не мог бы согласиться с гостем.
Не соглашаетесь?
Вот, да, вот эти оценки, которые он дает ситуации с Грузией, да, мне кажется, они несколько страдают от тенденциозностью. Что касается Саакашвили, то было очевидно, что это, как говорится, мыльный пузырь. Он рано или поздно лопнет, и он лопнул. И грузинский народ увидел, что кроме трепа и кроме болтовни ничего за ним нет. Американцы деньги не дадут. Они не будут вкладывать деньги туда, где никакой отдачи реальной не будет. Вот. И поэтому вот оторвать эту самую Грузию насильно, просто пинками он ее гонит от России, это даже некрасиво. Склоки, интриги, они уже утомили, по-моему, и грузинское общество.
Да, ну, я бы, в общем, даже
честно
ответил
говоря,
на
этот
вопрос.
Мы замерли в некотором недоумении, Дмитрий, ответьте, пожалуйста.
Дело в том, что я являю собой, наверное, ну, я, наверное, не совру, если скажу, что Саакашвили мне стал более или менее симпатичен после довольно негативного отношения лично к Саакашвили, только вот после его последнего действия по переносу, по объявлению новых президентских выборов. До этого, в общем, я как-то полагал, что экспрессивность Саакашвили, которая проявлена была еще в 2004 году, мне скорее не нравится, и что даже писал в своем блоге, что, в общем, вождийский режим-то, наверное, как-то нехорош, даже в том случае, если вождь добивается чего-то очень хорошего. Другое дело, что тут я могу только напомнить слова Андрея Ларионова, который, уходя со своего поста советника президента, довольно внятно пояснял, что он на самом деле работал не советником Владимира Путина. Он советником института под названием президент Российской Федерации. Вот возможно, что лично Саакашвили крайне пренеприятный тип. Однако устройство грузинской государственности и институциональное устройство грузинской политики мне нравится гораздо больше, нежели его личность, да, с которым я, кстати, знаком исключительно так же, как и всякий блогер, в основном там по видеозаписям, по цитатам и так далее. Мне неинтересно обсуждать лично Михаила Саакашвили до тех пор, пока я с ним не познакомлюсь. Но, тем не менее, бессмысленно меня записывать в сторонники. Михаила Саакашвили, да, там, или в противнике на этом месте. Я не могу быть тенденциозным, потому что я их не знаю. Я рассказываю только то, что... Обдумываю вообще только то, что читал.
Очень бросается в глаза в этом вопросе, в этом утверждении, точнее, да, такая опять проекция. Опять проекция, кто-то Грузию оттаскивает. Насколько я помню, это распоряжением, собственно, российских властей, да, прекращено воздушное сообщение, железнодорожное сообщение, почтовое сообщение, что у нас там еще?
Дипломатические отменили. Проблемы.
Дипломатические проблемы все время. Насколько я помню, здесь инициатива исходила все-таки с российской стороны.
Ну, за исключением последней дипломатической инициативы, инициатива практически по отзыву части, это по высылке части российского посольства, которое с точки зрения Грузии занималось, насколько я понимаю, даже не только шпионажем, не столько шпионажем, сколько просто провокацией против грузинского государства. Все инициативы, несомненно, были русскими, и тут... То есть не поспоришь, да, там, просто в страшном сне не привидится, какой бы ни был Саакашвили, но вряд ли он бы отменял авиасообщение между Россией и Грузией, хотя бы,
да, это невероятно,
в первую очередь, просто. Грузины.
Конечно.
Еще один звонок. Марина из Москвы. Марина, здравствуйте.
Добрый день. Дело в том, что я имею возможность смотреть с утра до вечера Грузию. И я была в центре, как говорится, событий, не находясь там. По поводу того, почему конфликт. Значит, по Конституции у них должны были быть перевыборы в парламент в апреле месяце. Но так как большинство саакашвилевские там сидят в парламенте, то они протащили свой вариант перенести эти выборы на осень. Значит, вот эти голодающие там или вот митингующие, они выступали за Конституцию в том виде, в котором она была до этих событий. Они хотели, чтобы провели выборы в апреле месяце. По поводу того, что Окхуашвили, откуда такие деньги, значит, он также выступал по ИМЕДИ, я хорошо знаю грузинский язык, и он сказал, что я ни одного рубля, ну, лари не положил, они все это сделали, чтобы его выслали, чтобы он не участвовал во всех этих событиях. Так что кто там положил деньги, даже сказал, что с какого-то его товарища заставили платить деньги, чтобы его, значит, выпустили в Германию. Теперь по поводу Саакашвили. Саакашвили никакой, там, вы говорите, я его не люблю или люблю, не знаю, но он, какую он государственность строит? Каждое его выступление – это ненависть к России. И настолько он отравил весь грузинский народ, что для них, россияне, это враги. Я же говорю, я имею возможность смотреть их телевизор, по телевизору каждый день.
Ну, неужели за не очень долгое свое пребывание в власти так уж Михаил Саакашвили, не возродил, конечно, а воспитал в гражданах Грузии ненависть к России? Мне кажется, это некоторое преувеличение. Ну, вопрос, да, Дмитрий.
С другой стороны, я бы сказал, что, в общем, всякие националисты власти, даже преследующие, в общем, самые либеральные воззрения, он остается националистом. И я не удивляюсь тому, что значительная часть русских воспринимает грузинский национализм даже в таком виде, да, там как-то негативно, чтобы это удивительного было.
Мне кажется, что в России сейчас вообще к национальному вопросу очень такое отношение резкое, да, и болезненное. Вот на Украине стоит только сказать слово «украинский», и сразу со стороны России идет волна такого праведного гнева. Как же так? Вот как же вот теперь рвать? Я достаточно хорошо знаю ситуацию, сам в Киеве долго жил и знаком со многими людьми из разных лагерей. Я вижу, что это со стороны России очень болезненно происходит. Непонятно почему. Честно говоря, для меня не очень понятно. У нас есть еще один звонок. Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел узнать, вот обсуждается ли в блогах, вот, скажем, поведение такое странное вот бывшего министра обороны этого Кашвили. То есть чем вызвано, значит, его отречение и вообще его потом дальнейшее поведение. И обсуждается ли, собственно, существо вопросов, которые он задал, вокруг которого все и началось. То есть, в частности, там обстоятельства гибели Жвания. Что-то по этому поводу там говорится. То есть вот поведение министра обороны и вопросы по существу.
Да, это очень важный на самом деле вопрос, и я на него сразу могу сказать. Нет, не обсуждается, и это очень хорошо маркирует ситуацию. Дело все в том, что для меня эти вопросы, да, там, они до сих пор остаются совершенно без ответа, и в блогах я не нашел даже предположений по этому поводу. Наиболее умный и хитрый вопрос, вопросы, которые задаются в блогах по этому поводу, да, это, собственно, кто такой Акруашвили, почему член правительства Грузии говорит, что окружение Михаила Саакашвили занимается, в общем, уголовными преступлениями, и насколько это вообще может быть, это настолько расходится с тем, что до этого пропаганда с любых сторон говорила о грузинской государственности, что, конечно, вызывает некоторое недоумение, но такими вопросами задается настолько малое количество людей, что, в общем, сразу видно, что, еще раз говорю, обсуждается не Грузия. А как таковая Грузия и грузинская ситуация, ситуация с Куруашвили, ситуация с Бадрипетеркасвили, очень мало кому доступна и очень мало кому интересна. Да, там на примере Грузии обсуждаются реально будущие выборы, а точнее того, чего не может быть на российских выборах.
То есть ты имеешь в виду реальное противостояние?
Реальное противостояние. Реальное, даже не обсуждается возможный конфликт идеологем на будущих выборах, потому что на самом деле никто практически не понимает структуру грузинской оппозиции. Собственно, от чего они хотят? Они социалисты, они националисты, они нацисты. Они сторонники присоединения к России или противники присоединения к России? Этот вопрос в силу там существования идеологема «Грузия наша, Грузия чужая», он немножко обсуждается, но обоснованных ответов на тот на вопрос, а, собственно, хочет оппозиция присоединения к России и сближения с Россией или, напротив, хочет отпахнуться от России, он даже никем не задается.
Очень жаль, Дмитрий, к сожалению, должен вас прервать, и это, пожалуй, одна из первых негативных оценок деятельности блогов в нашей программе. Сегодня на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
У нас в гостях был журналист и блогер Дмитрий Бутрин. В следующем радиочасе программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Радио Свобода протоиерей Илья Дорогойченко. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе.